«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, близкие родственники погибшего в тюремной больнице юриста Сергея Магнитского, Наталья Жарикова, вдова юриста, и его мать Наталья Магнитская отказались от дачи показаний по этому делу. Свой отказ прийти по повестке к следователю они мотивируют тем, что у них нет уверенности в том, что дело рассматривается беспристрастно. Сергей Магнитский был юристом фонда Hermitage Capital и скончался в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Полицейские, виновные в смерти юриста Магнитского, будут наказаны. Об этом заявил журналистам глава МВД Рашид Нургалиев. Он отметил, что наказание они понесут жестокое, но только в том случае, если будет доказана их вина. Если что-то доказано, то вопросов нет. Я сам каленым железом все выжигаю. В данном случае пока нет решений, мы им предъявить ничего не можем, сказал Нургалиев. Во вторник одна из фигуранток списка Магнитского, судья Тверского суда Москвы Елена Сташина, вновь продлила срок содержания под стражей предпринимателя Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве, и тем самым удовлетворила ходатайство следователя. В своем решении судья обратила внимание на тяжесть инкриминируемого Гулевич преступления, а также на то, что она препятствовала проведению обыска на момент задержания, и посчитала, что таким образом Гулевич может скрываться от следователя. Между тем, адвокаты Гулевич утверждают, что предприниматель тяжело больна, ей требуется срочная медицинская помощь. Судебный произвол в отношении предпринимателей. Вопреки либерализации Уголовного кодекса, мы обсуждаем сегодня с депутатом Государственной Думы Кирой Лукьяновой, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Кира.
Добрый вечер.
Журналистом Ольгой Романовой и Антоном Коноваловым, защитником предпринимателей Краснодара. Они также находятся в нашей студии. Первый вопрос Ольги Романовой. Как, по-вашему, подтверждают ли ежедневной судебной практикой, в частности, сегодняшние факты игнорирования тех поправок, которые президент внес в отношении предпринимателей в Уголовный кодекс?
Безусловно, суды с самого начала, с момента принятия поправок, игнорировали, собственно, президента, его поправки и принятые Государственной Думой законы. Впрочем, суды и следствия игнорируют не только их. Любые, к сожалению, практически любые наши суды игнорируют законы, как это ни печально. И сегодняшнее дело у судьи Сташиной, которое бывает довольно часто, и вижу, как она отказывает раз за разом, день за днем, например, в допуске адвоката в дело Рощиных, например, 3 месяца судья Сташина отказывала адвокату и отказывала семье, чтобы адвокат зашел в бутырку к обвиняемому и ознакомился с делом, равно как и отказывала подсудимому в ознакомлении с делом. В итоге обвинение не было подписано, что ничуть не мешает Никулинский суд судить этого человека и этих людей. И вчера, опять же, я была на судебном заседании в этом самом Никулинском, и то, что там звучало, это не поддается описанию. Когда молодой, образованный судья лет 30 по фамилии Бабков заявляет адвокату, что подавать ходатайство и делать заявление в судебном процессе некрасиво, это я цитирую, некрасиво делать заявление в судебном процессе. Это в центре города Москвы, юго-запад, передовой. А что творится в судах окраины, а тем более юга России, вот мы сегодня вечером разговаривали об этом с Антоном Коноваловым, вообще с ним, с нашей группой Краснодарской, в большой переписке, ВКонтакте. Знаете, даже вот не верится ушам, если бы мы туда не приезжали, если бы не было там такого повального количества дел. Кущевская закончилась, но Кущевская продолжается ровно там же.
Вопрос Кире Лукьяновой. Как, по-вашему, пора ли объявить амнистию тем предпринимателям, которыми переполнены российские тюрьмы?
Вы знаете, да, я согласна, что давно пора, и мы, депутаты от фракции «Справедливая Россия» и от Коммунистической партии, внесли законопроект об объявлении амнистии именно по экономическим статьям. Мы внесли его в середине мая. Я рассчитывала, что до конца летней сессии будет рассмотрен данный вопрос. Но он подвис в воздухе. Вот, ждали отмашки от президента. И когда на встрече с президентом Общественный совет встречался с президентом России, он одобрил, в принципе, идею об экономической амнистии. Вот тогда представители «Единой России», они зашевелились и сказали, ну вот, конечно же, ведь мы говорили, что надо, и теперь они будут готовить свой проект амнистии. Но как готовятся, например, альтернативные проекты в партии власти, мы уже знаем. Это было в прошлом году, например. Было принято, то есть было три проекта амнистии, по одной из которых, самой широкой, в кавычках, было выпущено аж 63 человека. Это как раз была амнистия к юбилею Великой Победы. То есть, понимаете, что ждать сейчас от амнистии, которая будет предложена партии власти? Ну, остается только догадываться. Что касается вот нашей амнистии, или, скажем так, вот нашего проекта амнистии, мы проанализировали вот все те случаи, о которых сказала Ольга, все те случаи, которые, с которыми сталкиваются и судьи, и правоприменители, и общественники. И действительно, пресс на предпринимателей такой, что вот считайте, что вот половина тех предпринимателей, которые сидят по 159-й статье, по 171-й там или... по совокупности разных статей, они, в принципе, сидят незаслуженно, они сидят несправедливо. И вот амнистия, она могла бы быть тем, наверное, спусковым крючком, тем шагом вот навстречу бизнесу, навстречу предпринимательству. И услышат ли нашу амнистию люди, и поймут ли ее они ее? Вот это самое главное.
Вопрос Антону Коновалову, защитнику предпринимателей Краснодара. Скажите, Антон, какие факты беззакония в отношении ваших земляков-предпринимателей наиболее вопиющими выглядят?
Добрый вечер всем. Хотелось бы первое, что сказать, конечно, поддерживать все, что здесь сказано, и по амнистии предпринимателей, и то, что говорила Ольга, по кошмарным процессам, которые происходят в судах. Самое свежее, что могу привести, вот из нашего дела, дела Коновалова-Колесникова, следователь Следственного комитета МВД переоценивает решения судов и считает, что их вправе не выполнять. Я поясню. В нашем уголовном деле судебными актами принято решение о прекращении уголовного преследования. Следователь его не выполняет, данное решение, и продолжает преследование, считая, что нет оснований. Что касается заключения под стражу, это одно из самых вопиющих преступлений. Я считаю, это преступление в отсутствии оснований заключать туда людей, в частности, предпринимателей. На удивленные возгласы в судах правозащитников, адвокатов профессиональных, родственников, предпринимателей. Как же? Президент же запретил брать под стражу. Могу достоверно сказать, в судах Красноярского края говорят, ваш президент в Москве, туда и езжайте. Мы очень бы хотели, чтобы Дмитрий Анатольевич и, возможно, Вячеслав Лебедев, представитель Верховного суда, поприсутствовали в наших судебных заседаниях. А в целом практика по экономическим делам судебная такая, что все происходит очень быстро, молниеносно. То есть обвинительное заключение, быстрый допрос свидетелей, сразу же все материалы, свидетельствующие о якобы совершенном преступлении предпринимателем, и уголовное, то есть срок по уголовному делу. Единственный способ предотвращать это гласность, это общественность, то есть выказывание самых вопиющих случаев вот того, что происходит беззаконие.
Я даже чуть-чуть добавлю. Совсем недавно у нас был вопиющий случай, мы пока не знаем, как подступиться. Мне позвонил раввин северо-западного округа города Москвы со словами: «Помогите, пожалуйста, нас только что выкрали из синагоги предпринимателя, увезли в Краснодар и уже осудили». Наверное, ты знаешь, Антон, Игорь Владимирович, ты киваешь, дело. Вот совсем недавно, еще пока нет у нас всех обстоятельств, чтобы называть фамилию, номер дела, но мы на связи с адвокатами, с родственниками выкрали из синагоги, привезли в Краснодар, в СИЗО и уже осудили за пятницу, субботу и воскресенье. 159-й.
Напомню, телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Судебный произвол в отношении предпринимателей, вопреки либерализации Уголовного кодекса, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Кирой Лукьяновой, журналистом Ольгой Романовой и Антоном Коноваловым, защитником предпринимателей Краснодара. Все трое находятся в нашей студии. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель партии «Экономической свободы», ожидает более кардинальных поправок в защиту предпринимателей.
Президенту Медведеву стоило бы внести поправки, чтобы взятки, поборы с предпринимателей уменьшили. Вот такие поправки облегчили бы жизнь. Если будет принято решение, там изменен уголовный кодекс, и за вымогательство в любой форме будут сажать в тюрьму, тогда что-то может измениться. Достаточно, там, скажем, одного заявления предпринимателя, и вымогателя сажают в тюрьму. Но начать все это надо делать с дела Магнитского, потому что это очень показательный пример вымогательства. Вот до тех пор, пока это не будет решено, пока убийцы Магнитского будут вызывать его мать на допросы, а не сидеть в тюрьме, не отвечать по самым строгим законам за свои преступления, ничего не изменится.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судебный произвол в отношении предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Кирой Лукьяновой, журналистом Ольгой Романовой и Антоном Коноваловым, защитником предпринимателей Краснодара. Все трое находятся в нашей студии. Вопрос Ольги Романовой. Чем вы объясняете безнаказанность тех судей и следователей, которые, вот как вы перечислили, игнорируют поправки в этот Уголовный кодекс?
Ну, если честно, я бы разделила бы отдельно судей, отдельно следователей. Все-таки, во-первых, разные ведомства и разные задачи, и по-разному надо бороться с безнаказанностью. Судьи, они совершенно защищены своим статусом, статусом закона о судьях, федеральным законом. Знаете, если почитать этот закон, посмотреть на судей, становится понятно, что даже депутаты, сенаторы, я боюсь, даже президент не обладает такой защищенностью. Ни перед кем не надо отчитываться. Ни перед избирателями, ни перед палатой, ни перед комитетом. Вообще ни перед кем. Невозможно судью не то чтобы посадить за преступление, а совершенно невозможно привлечь хотя бы к порядку. Абсолютно невозможно. И это скорее плата судьям за то, что когда нужно, в нужный момент, они принимают нужные решения. Поэтому факультатив остается абсолютно на совести дикого войска под названием судей Российской Федерации. Что касается следователей, то, наверное, причина та же самая, что за исполнение необходимых заказов, политических, губернаторских, там, скажем так, продиктованных властными полномочиями, соображениями, не знаю, там, условно говоря, идеологии какой-то дурно понимаемой, опять же, на факультатив, а тут уже конкретно на откуп, то есть факультатив чисто финансовый, отдаются дела в отношении предпринимателей. Мы – это бонус. То есть за то, что прекрасный следователь, замечательный судья хватает 31 числа от крайне левых до крайне правых, от Яшина до Удальцова, не разбирая, кто где чего и кто куда пошел, Мохнаткина без суда и следствия, и людей, проходящих мимо, не говоря уже о свободе самовыражения, вспомним, все-таки группа Магнитского начала не с Магнитского, да, это была Манана Асламазян. Все-таки давайте не будем об этом забывать. За превышение в $100 декларируемой суммы, чтобы вот так вот закончилась славная история, прекрасное интервью, с которой до сих пор спустя годы, 7-8 лет, да, дается и в сердце, а главное, по нашей профессии. Все-таки это в этом деле, давайте не будем сомневаться, чистая политика. И сажали ровно те же люди, что сажали Магнитского, и мучили. Ровно та же следователь Виноградова возглавляла следственную группу, которая занималась Манана Асламазян. Это и моя следственная группа, Наталья Виноградова. Я 3 года пишу заявление в прокуратуру, в Следственный комитет о вымогательстве взятки. Это сделала лично Виноградова. Сейчас 7 сентября у меня окончание очередного следственного времени, когда дело, судя по всему, будет закрываться, и я буду открывать его в очередной раз. Магнитский не первый, но самый, конечно, трагический случай – и, увы, не последний. Все-таки не забудем, что ровно через год после смерти Магнитского вся бригада лично Нургалиевым была награждена. И никаких подвигов, кроме смерти Магнитского, извините, за ними не числится. И до тех пор, пока министры будут награждать за смерть а за то, чтобы как вышить каленым железом, нужно предъявить доказательства, такие, чтобы убедили его. Кто предъявит доказательства? Суд предъявит, следствие предъявит. Позвольте, а можно нам предъявить? Можно уже предъявить не Пресненской международной прокуратуре, а вот, например, вам, Владимир, или вам, Кира Александровна. А, ну и что, что мы это все посмотрим и почитаем? Ну и что? Плюй в глаза. И то, что Сташина фактически убила Магнитского, потому что больного человека она видела прекрасно. Она прекрасно видела сегодня, как и мы все, предпринимательницу, которую она оставила под арестом. Ну, там катетер. Там она не может ходить. У нее страшное заболевание. Судья Сташина. Ну, сколько можно?
Давайте послушаем Зою Свету, обозревателя журнала «New Times», которая рассказала о судьбе предпринимательницы Натальи Гулеевич.
Судья Сташина продлила месяц срок содержания под стражей Натальи Гулеевич. Она бывший генеральный директор ЗАО «Статус». Это такая компания, которая владела комплексом зданий на Садовнической набережной, сдавала их в аренду. Сама Гулеевич говорит о том, что она стала жертвой рейдерского захвата, и этот комплекс зданий захватил Номосбанк, который теперь обвиняет Гулеевич в том, что она не выплатила кредит. Дело там еще осложняется тем, что Гулеевич, согласно президентским поправкам от апреля 2010 года, поскольку она является предпринимателем, ее должны были бы отпустить из-под стражи, то есть мера пресечения должна была быть не связана с лишением свободы. Но судья Сташина уже в третий, по-моему, раз отказывается ее отпустить из-под стражи, несмотря на то, что Гулеевич очень тяжело больна, и есть все доказательства ее болезни. Только что ей делали операцию в Боткинской больнице, очень тяжелую. Она выглядит сейчас ужасно, и ее родственники опасаются, что Гулеевич может просто повторить судьбу Сергея Магнитского и Веры Трифоновой и умереть в СИЗО «Матросская тишина». И мне совершенно непонятно, почему судья Сташина с таким упорством продлевает ей срок содержания под стражей, тем самым она саботирует президентские поправки. Мне абсолютно непонятно, почему председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не вмешается в это, потому что это просто безобразие, это просто преступление.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, как всегда, за передачу. Самое лучшее пожелание здоровья. Ну, Ольге Романовне нет слов. Ну, я считаю, что просто президент у нас готовый. Вопрос такой. Вот только что в 19 часов был предприниматель, крупный, я так понимаю, предприниматель. Вот я его задала вопрос по поводу Ходорковского. Ну, совершенно спокойно. Он думает, что его это минет. Ну, вот я знаю, там бизнес-солидарность есть, но я не знаю, но вот почему же они ничего не делают?
Вопрос, да, Кирилл Лукьянов, вам не кажется, что опасается партия власти принимать предложенную вами амнистию из-за того, что вот люди, подобные Ходорковскому, будут иметь на нее право?
Нет, ну, я считаю, что просто-напросто... Партия власти, она в принципе боится принимать такую амнистию, потому что тем самым они признают то, что было совершено очень много ошибок. Но это надо сделать. Другое дело, что здесь вот ситуация осложняется тем, что вот те случаи, о которых уже здесь было сказано, это заказ. И понимаете, вот говорит президент, что не сажать до суда, например, да, но если это заказ, то он будет сделан так или иначе. Болен ли человек, или при смерти ли он, понимаете, в чем дело? И вот это самое страшное, что если вот надо посадить человека, его посадят. Будь это президентский указ там, или, не знаю, премьер-министрский там указ. То, что работает система, и ей это надо, то, что вот надо именно, чтобы Наталья Гулеевич не вышла на свободу, а сидела бы в тюрьме и болела бы там, это заказ. И поэтому, вот понимаете, как бы кажется, с одной стороны, что президент вносит поправки, он старается, чтобы мы принимаем эти поправки. Мы работаем в Думе над либерализацией Уголовного кодекса, а ведь на самом-то деле получается, что на практике люди страдают, вот тем не менее. И вот этих вот посадок, вот как говорилось, да, Их стало меньше, но их стало меньше на 20%. Если раньше сажали всех 100%, то есть удовлетворяли 100% ходатайств, то сейчас их на 20% меньше.
Нет, стало меньше в момент переаттестации милиции в полицию. Летом опять пошел такой вал.
Ну, просто я знаю, что на 20% меньше, хотя бы на 20% меньше
они
людей
сейчас, к сожалению,
сидеть.
И отсюда как раз Наталья Гулевич сейчас наверстывает упущенное. Упущенную прибыль, я извиняюсь за выражение.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот имена Магнитского, Ходорковского и других жертв политических репрессий, того же Махнатина, по-моему, Ведерниковой, Тони Осиповой, они будут упомянуты, например, у Соловецкого камня? Или этот день предназначен только для упоминания жертв сталинских репрессий? Это первый вопрос. Ну и я бы хотел бы задать вопросы такого содержания. Я уже задаю очень много раз. Уважаемые, я бы хотел бы обратиться к Хованской, журналистам, которые сейчас меня слышат, и к радиослушателям. Можно ли у нас говорить о законности после 4 октября 1993 года?
Вот. Давайте Антону Коновалову спросим. Вот говорит радиослушатель о массовых акциях уличного протеста. Как ваши единомышленники борются за отстаивание своих попранных прав?
Ну, вот таким образом и борются, через акции уличного протеста. Когда в нашей конкретной истории приключилась вот такая беда, как уголовное преследование по отъему бизнеса моих родителей и нашего директора предприятия, в какой-то момент мы просто поняли, что бессмысленно бороться законными методами. Там нет законных методов, там закон не работает. Мы вышли на улицу, ну, может быть, в какой-то степени в продолжение 31-й акции, выбрали 19-ю статью, она говорит о том, о Конституции, говорит о том, что все равны перед законным судом. Год мы выходим на улицу. У нас уже есть сдвиги в нашем деле, действительно, арбитражные решения в нашу пользу, в уголовном деле продвижение. Мы все равно продолжаем выходить на улицу. И мы считаем, что, как я уже говорил, на сегодняшний день это очень действенная мера и как бы даже не единственная, существенная мера по освобождению этого гнета бизнеса. И еще хотел бы добавить. Во-первых, по поводу бизнес-солидарности Яны Яковлевой. Мне очень нравится вообще ее история в целом и очень нравятся ее слова, когда она в одной из своих статей написала: «Выпустить предпринимателей и точка». И последнее, что хотелось бы сказать по поводу бизнеса. Бизнес криминализован, бизнес сидит в тюрьме сегодня.
Напомню, что у нас в студии Кира Лукьянова, Ольга Романова и Антон Коновалов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Хамовнический суд Москвы отказался сегодня удовлетворить иск партии «Яблоко» к счетной палате. Партия требовала раскрыть отчет проверки строительства восточного трубопровода компании «Транснефть». Россия и Дания заключили сегодня несколько двусторонних соглашений по итогам встречи в Москве президента России Дмитрия Медведева и королевы Дании Маргареты II. Московский городской суд в понедельник приговорил лидера Ореховской преступной группировки Сергея Буторина к пожизненному заключению. Его сообщник Марат Полянский получил 17 лет в колонии строгого режима. Срок расследования причин крушения на «Волге» теплохода «Булгария» продлен на полгода. По делу проходят несколько человек. Госдума России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю перед парламентскими выборами сессию. По меньшей мере, одна колонна вооруженных сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи пересекла сегодня границу с Нигером и вошла в столицу этой страны Ниамей. Американский генерал Дэвид Петреус вступил в должность главы Центрального разведывательного управления. Культивирование опиумного мака прекращено в половине провинции Афганистана. Об этом заявил сегодня министр по борьбе с наркотиками Зарар Ахмад Османи. Еврокомиссия призвала сегодня Словакию к быстрой ратификации соглашения стран еврозоны о выделении Греции второй части кредита и увеличении объема общеевропейского антикризисного фонда. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о полном прекращении торгового и военного сотрудничества с Израилем. Испанский городок Сапобла на острове Мальорка ввел сегодня запрет на ношение бурки и других закрывающих лицо уборов в общественных местах.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судебный произвол в отношении предпринимателей, вопреки либерализации Уголовного кодекса, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Кирой Лукьяновой, журналистом Ольгой Романовой и Антоном Коноваловым, защитником предпринимателей Краснодара. Все трое находятся в нашей студии. Роман Жигульский, предприниматель, член Оргкомитета Общероссийского движения «За честный рынок», усматривает явный бойкот поправок президента, касающихся бизнесменов.
До сих пор предприниматели сажают, сидят. Те, кто были посажены еще до этих поправок, взять того же Ходорковского с Лебедевым, ну и масса других примеров. Все это мы видим из прессы, случаев тысячи. Такое ощущение, что поправки президента совершенно не работают, и чиновники, суды, правоохранители совершенно их не замечают. Идет явный саботаж инициатив президента. Никакой свободы в нашей стране мы не видим, поскольку предприниматель – это тот слой, который должен работать, создавать, что-то производить. Он находится в постоянном страхе, постоянно под прессом. Ведь правоохранители специально используют такие посадки для того, чтобы разорить бизнес, захватить бизнес. Это механизм уже отлаженный в России, и он до сих пор работает.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Константина.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Ольге Романовой. Ольга, вот вы, если помните тот случай, о котором ваш репортаж прошел одно время назад по свободе, когда одного человека арестовали по подозрению в том, что он якобы изнасиловал свою дочь.
Вчера ему дали 13 лет,
да, строгого режима. Ну, вот я хотел, да, вот сегодня вот такое сообщение я услышал по радио «Свобода», хотел, чтобы вы, ну, как-то прокомментировали данный акт правосудия поподробнее.
Что называется, без всякого удовольствия. Я думаю, на самом деле, что борьба за Владимира Макарова только начинается. Судья с красивой фамилией Ларина Таганского суда, если честно, она не могла отпустить Владимира, потому что иначе сел бы сама. Помните дело с приморскими следователями, которые не поверили в вине и повесили? Точно так же тут же были арестованы. На суде там совершенно очевидно оказывалось давление, это во-первых. Во-вторых, есть еще несколько деталей. Деталь первая, которой мы сейчас занимаемся, оказывается, в этой больнице Святого Владимира, куда по скорой помощи доставили маленькую девочку Элю, 7 лет, которая упала со шведской стенки, повредила спину, слава богу, все хорошо, но в анализах обнаружили, как выразился следователь, мужской и женский ДНК. Следователь 24 лет, глава группы, сообщил, что он пришел, увидел анализ, а там мужской и женский ДНК в анализе. Представляете, ужас какой, да, видно же, сразу, следователь же понимает. Так вот, таких анализов из этой прекрасной больницы Святого Владимира в этот период было 8 в отношении 8 разных людей. Татьяна Макарова приняла решение бороться, потому что ведь не все примут такое тяжелое решение, да, публично. Идти и говорить: моего мужа незаконно обвинили в педофилии в отношении нашей дочери. Далеко не все на это способны. Я вот смотрю на себя, прикидываю, я не знаю, решилась бы я бороться в этой ситуации. Таня огромный молодец. И вещь вторая, которую сегодня мне прислали несколько очень известных блогеров, очень известных журналистов со ссылками на свои посты на летней давности, я имею в виду несколько летней давности, двухлетней давности, трехлетней давности, оказывается, очень многие сталкивались еще и с прекрасным психологом без государственной лицензии, зовут ее Холмогорова, центр «Озон», которая в деле Эли Макаровой написала, что, безусловно, ребенок был изнасилован, причем, собственно, отцом, потому что ребенок рисует кота с хвостом. И, конечно, хвост у кота бесспорно свидетельствует о том, что ребенок видел фаллос. И прислали мне от разных людей, которых мы, в общем, все знаем, очень многие сталкивались. По-моему, как я понимаю, я не понимаю, что творится с человеком по фамилии Холмогорова, который называет себя психологом, психиатром. Сколько я знаю, она говорит, что пишет кандидатскую диссертацию, поэтому ей очень интересно изучение таких случаев. Но я не знаю, как можно написать диссертацию по поводу хвоста. При этом в деле есть бесспорные доказательства, просто бесспорные, да, совершенно характер дела, которое попало под компанию. под педофильскую кампанию, которая сейчас, очевидно, идет. Была наркоманская кампания, мы все ее видели, да, сейчас педофильская идет кампания по отлову педофилов. Ну, предпринимательская наша идет все время, но меняется статьи. Если раньше было 159-е, сейчас идет 201-е, хорошо, еще 210-е, то 201-е это, как сейчас у Банка Москвы, превышение должностных полномочий, 210-е это организация преступного сообщества и так далее, так далее, так далее. Вот ровно эта же кампания идет в отношении, к сожалению, отцов детей. Так вот, в деле есть подписи, и я видела эту экспертизу, доктора Иванова, очень известного нашего академика, человека, который занимался идентификацией останков царской семьи. Там есть имена совершенно бесспорные. Парню, конечно, Володе Макарову повезло, потому что жена, молодец, Таня, она еще журналистка, она с самого начала пошла бороться, с самого начала. И на самом деле мы надеемся, что многое будет хорошо, мы надеемся, потому что, во-первых, 8 анализов на разных людей из одной и той же больницы говорит о многом, что туда приехали 8 педофилов мочу сдавать, извините. А потом, ну, мы же с вами все взрослые люди, и время не детское, поэтому с кем можем сказать, дайте сами подумаем, каким образом сперма могла попасть в мочу девочки, да, и так, чтобы это было видно в анализе. А уж тем более следователю, который отличает на глаз почему-то женский, почему-то мужской ДНК в детской моче. Я думаю, что он имел в виду белок, по всей видимости, который есть у нас у всех, особенно если ударишь спину или простудишь почки. Там был все-таки удар позвоночником со шведской стенки. Ну, начинаем борьбу, продолжаем борьбу. К сожалению, компания есть. И, к сожалению, это может случиться с каждым. И дело в том, что к еще большему сожалению, при таком наборе доказательной базы, да, когда начнется пересмотр, а рано или поздно таких дел начнется пересмотр, и предпринимательских дел, и педофильских дел, и наркоманских дел, и дел по убийствам, при нашем качестве следствия и правосудия придется отпускать вместе с незаконно обвиненными людьми настоящих педофилов. Вот что самое страшное, что качество следствия и в том и другом случае одинаковое. Никого не интересуют доказательства. Меня поэтому на самом деле пугает проект амнистии, скажу вам честно, любых амнистий. Потому что есть две вещи, которые бы не хотелось допустить. Во-первых, действительно вместе с людьми, совершенно незаконно осужденные, вот я уже заразилась, можно выплеснуть людей, которые 10 старушек рубль. А во-вторых, что самое страшное, это амнистия не нам, не предпринимателям, это амнистия милиционерам и судьям, следствию, прокурорам. Можно начинать сначала. То есть, если амнистия, мы не можем преследовать людей, которых нас незаконно осудили. Значит, они могут продолжать снова. Поэтому пересмотр. Пересмотр, массовый пересмотр дел. И снятие, черт возьми, неприкосновенности судей, не физической. Давайте расследовать их дела. Понимаете, ни вы, ни я, ни организация под названием «Радио Свобода», мы никто не можем написать заявление на судью так, чтобы с этим делом разбирались. Мы не имеем на это права. Мы, граждане России, не имеем на это права. А на суде может написать доклад в коллекционную коллегию прокурор или коллега-судья. Видели, чтобы там рука руку не мыла в каких случаях. Вот это страшно. Это страшно. Что всегда с купили можно выплеснуть не только ребенка. Весь Божий храм, включая вот совсем, да, совсем, что у нас есть.
Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты» и президент Национального резервного банка, имеет разнообразный опыт общения с силовыми ведомствами.
Вот у меня будет 2 ноября годовщина известного на весь мир из-за СМИ обыска с маски-шоу в банке. Ну вот я весь год пытался защитить свои права и свободы. 13-го у нас в Москве суд, где ответчиком выступает Федеральная служба безопасности. Всего мы где-то там написали около 300 различных обращений, жалоб, исков и так далее. Ну, не могу сказать, что прям ноль, что вообще ничего нельзя сделать, но, к сожалению, пока, в общем, кто в этом виноват, кто это все придумал, кто сфабриковал дело, и что это такое, рэперский захват, или урок там за новую газету, или еще что-то, в общем, сложно понять. Поэтому защищены они пока слабовато. Но другое дело, что нужно стараться все равно даже в рамках имеющихся институтов свои права защищать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот к представителям краснодарского бизнес-сообщества. Как вы считаете, какое отношение Ткачева к Кущевскому делу и почему он в какой-то степени его покрывал? И второе, вот его отношение к предпринимателю в Краснодарском крае? Спасибо.
Слово Антону Коновалову.
Спасибо большое за вопрос. Сразу скажу, что и вопрос не новый, и ответ на него, на первый ваш вопрос, не новый. Всем было известно, что в Кущевской произошла большая трагедия в государственном масштабе. И, конечно же, мы считаем, те, кто там находится, мы считаем, что не могла администрация, не знаю, как Ткачев сказал сразу же в первые дни трагедии, что, ну, не знали просто вот о том, что такое происходит. Ну, невозможно об этом не знать. А что касается бизнеса, ну, давайте так, я коротко отвечу на этот вопрос. Отец господина Ткачева, нашего губернатора Краснодарского, является председателем совета директоров фирмы «Агрокомплекс». Это крупнейший сельхозпроизводитель в Краснодарском крае. Ну, вот, я думаю, из этого понятно, имеет ли господин губернатор отношение к предпринимателям и как он к ним относится. В принципе, я хотел бы сразу продолжить эту тему предпринимательства здесь. То, что мы сегодня фиксируем в Краснодарском крае, на самом деле, это, конечно, ужасные вещи. Борьба идет за любые виды собственности, вплоть до того, что, конечно, большие хозяйственные объекты, там, агрофирмы, колхозы, предприятия, земельные участки, может быть, крупные, но речь идет уже о домах, о квартирах, то есть отнимают все, что только можно отнять. Ну, благодатный край, да, юг России. Вот. А если говорить, собственно, о бизнесе, то, на наш взгляд, просто поставлено на поток вот этот процесс гнобления предпринимателя. Я вот сейчас слушал слова Александра Лебедева. Это крупный российский предприниматель, крупнейший предприниматель. Он говорит о том, что трудно бороться, что вот он 300 заявлений жалоб написал. А теперь встаньте на место предпринимателя из района Краснодарского края, какого-нибудь фермера, которому пришли и сказали, если ты не продашь это вот за 5 рублей сегодня, то завтра мы посадим тебя и всю твою семью. Он не продает, сажают его и всю его семью. И все, что сегодня говорилось по поводу судебного процесса, особенно вот Ольга Романова очень много об этом сказала, вот так все именно и происходит. В кулуарных закрытых процессах, в районах особенно, даже не в городе Краснодаре, а в районах, происходят кошмарные вещи. В совершенно закрытой обстановке, в замкнутом круге, без исследования доказательств. Вот Ольга еще говорила о качестве следствия. Ну, какое качество следствия, если прокуроры, следователи цифры не знают, не знают, что такое экономика и бухгалтерия, и говорят о каком-то заведомом умысле. При таких обстоятельствах можно любой хозяйственный договор признать растратой, а если там еще бухгалтер, кроме директора, поучаствовал, так и 210-я тут же, и группа тут же.
Я полностью согласна с вами.
Да, слово Кире Лукьяновой.
Да, я вот полностью поддерживаю вот слова Антона. И вот хочу сказать, что давление на бизнес ведь идет не только с точки зрения правоохранительных органов, ведь и налоговая система, она фактически вся настроена против бизнеса. Ведь если посчитать, то вы удивитесь, но на рубль выручки у нас налоговое бремя составляет 98 копеек. Ну вот скажите, что делать предпринимателю в этой ситуации, если платить все налоги? То есть, понимаете, конечно же, предприниматель идет на обходные пути, на обходные маневры. Я вот считаю, что первая часть налогового кодекса, она просто вредна для предпринимателей. Ее нужно взять и перекроить, и переписать, или убрать вовсе. Потому что приходит налоговая, например, недосбор налогов. Значит, вдруг вам насчитывают недоимку за 5 лет назад, там, например, 6 лет назад, вы не хотите вот ее платить. Ну, тогда, значит, вот идите в суд и доказывайте, что вам неправильно ее начислили, а в это время арестовывают ваши активы, арестовывают ваши счета. То есть вы уже не можете рассчитаться с контрагентами, то есть вы становитесь уже в положении узника вот этих вот отношений. Вам вот либо платить налоговые нужно, сразу платить. Вот они пришли, вам нужно сразу платить. Вот только они появились в дверях. Вот, либо судиться. То есть вы теряете бизнес и в том, и в другом случае. И вот я согласна, что здесь вот эта система, она действует жестко и беспринципно. Ее надо менять полностью.
А теперь давайте вдумаемся в смысл налогов. А мы же платим за здравоохранение, которое у нас платное.
Следственные органы, суды.
Следственные органы, суды, да. То есть мы платим налоги для того, чтобы нас сажали.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, признает наличие серьезных пробелов в деле защиты прав предпринимателей.
Права предпринимателей защищены настолько, насколько защищены права вообще граждан. Мы объявляем, что мы идем к развитому обществу, но мы еще только идем. Мы, безусловно, по многим признакам развивающиеся, хотя есть и признаки страны развитой. Тем не менее, мы страна развивающаяся, идем к этому обществу. Но есть, конечно, проблемы. Да, масса простых граждан этой страны, которые становятся предпринимателями и которые вот в этих условиях развивающейся страны по многим признакам живут, где, в общем-то, торжества правового общества еще нету, есть какие-то элементы правового общества. Поэтому права предпринимателей защищены, но не всех и не всегда.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите о 98 копеек с 1 рубля дохода, но ведь это же не так. Если у вас упрощена система налогообложения, то вы платите 6% с валового оборота или 15% с чистого дохода. И вот в современное время предприниматели же идут не простые люди, они люди ушлые, предпринимателями становятся. И что же они такие современные предприниматели, как какие-то козочки, которые всего боятся, и нужно же защищать себя, если такие случаи случаются.
Насколько беззащитный вопрос Ольги Романовой, отечественные предприниматели?
Отечественные предприниматели беззащиты гораздо больше, я здесь не соглашусь с предыдущим выступавшим, ибо у простого граждан, простой гражданин не интересен финансово, упечь, у нас с вами скучно. Ну, что с нас взять-то? Ну, микрофоны отберут у вас, разве что какая ценность у нас имеется, да? Ну, вот с Антона часы снимут, ну, неинтересно. Ну, что, часов никто там не видел. А предпринимателю интересно. Во-первых, он сначала будет отбрыкиваться, откупаться. Уже хорошо. А потом его обезжирили, ну, кому нужно? Актив, вот пока там сидит, вступают судебные приставы, вот та еще банда, да? Человек сидит, у него был бизнес, у него были кредиты. Под залоги, конечно, как же без залогов, кто же даст кредит-то? Залоги приставами выставляются на публичные торги. Приходят три пристава, один говорит, дам рубль, второй говорит, дам полтора, третий говорит, рубль 70. И уходят прекрасно совершенно, там, не знаю, автомобиль, завод, ларек, магазин и так далее. Человек выходит из тюрьмы, и у банка говорит, товарищ, а где, я извиняюсь, деньги, где кредит, там проценты, и говорит, как, а у вас же был залог. А вот приставы продали за рубль. Все, у человека нет залогов, у него нет, он ограничен в правах, потому что он судим, и у него нет возможности расплатиться уже с астрономической суммой, которая натекла. Эта банда работает отлично, когда обезжиренный человек, сначала заплативший, потом попадает в ситуацию, из которой выбраться уже нельзя. Я извиняюсь, только в петлю вот с такой ситуацией. При этом чаще всего он потерял здоровье, и, скорее всего, процентов 98-99 он потерял семью. Он как бороться? Давайте, боритесь. Давайте. С такими долгами, с такой ситуацией, когда тебе негде жить, нечего есть, тебя не берут на работу никто, никогда, никем. Вперед, боритесь.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот сижу, и мне стало как-то неуютно и страшно. Вот я услышал, что все указы, приказы, повеления нашего президента игнорируются и не выполняются. Но ведь президент сказал, что каждое его слово отливается в граните. Что он, симулирует власть, что ли? Но вопрос у меня такой... Коля Романовой, скажите, а зачем матушка Магнитского-то нужна следствию-то? Она что, тоже на нее там что-то, на как какой-то виновата в чем-то? Вот такой вопрос. Спасибо.
Наталья Николаевна человек удивительный. И когда ты общаешься с Натальей Николаевной Магнитской, ты понимаешь, даже не будучи знакомым с Сергеем, каким он парнем был. Она совершенно не здешний фарфоровый интеллигент. И зачем следствию нужно допрашивать мать замученного следствием человека? Наверное, это вопрос к следствию, а скорее вопрос к женщинам, которые родили и воспитали людей, которые так, таким образом поступают. Вот скажите, пожалуйста, вот как можно себе это представить? Вот у Павла Карпова, капитана, а ныне майора МВД, принимавшего участие в деле Магнитского, там обнаружилась квартира, машина, прочее, зарегистрирована на мать. Судя по возрасту Павла Карпова, он человек молодой. Значит, мать, я надеюсь, в трезвом уме, в доброй памяти. Но ей 50, ну, 60 лет. Она спросила: «Паша, а ты зачем за меня записываешь квартиру за миллион долларов? Ты где ее взял, товарищ капитан?» Или мама ему сказала: «Молодец, сынок». Подозреваю, что молодец, сынок. Поэтому, извините, тут даже вопросы, почему они вызывают мать Магнитского, все-таки я обратила бы даже не совсем к следствию, а к людям, которые родили и воспитали. Наше следствие.
Вопрос Кирилл Лукьянов. Как по-вашему, должна ли амнистия, предложенная вами, сопровождаться правом амнистируемых на пересмотр их дел, несправедливо осужденных, в частности, и реабилитация? Что не просто ограничиться одной амнистией?
Вы знаете, я считаю, что если примут вот амнистию в том варианте, в котором мы ее подали, это значит и снятие судимости, и выпуск нас свободу, это и прекращение уголовных дел по этим статьям, ну, самым основным, то вот это самое главное. А пересмотр дела, ну, я не знаю, но если кто-то будет этого добиваться, ну, может быть, они будут добиваться. Но я думаю, что если люди выйдут на свободу реально, то это самое главное сейчас.
Здесь Кира Александровна абсолютно права. Здесь спорт учебы не помеха. Если ты не виноват, добиваясь этого на свободе, тебе же легче. То есть, конечно, амнистия всегда благо. Просто надо помнить о том, что есть... Дай бог, чтобы амнистию приняли в варианте Кира Александровна. В любом варианте. В любом варианте.
Вот
абсолютно в любом. Пусть люди выходят и борются.
Лишь
конечно.
Бы, вот не было бы фарс, понимаете, как это было в прошлом году.
И чтобы это не было амнистией судьям и следователям. Самое главное. Ребят, не бросайте свою борьбу. Кто борется, не бросайте ни в коем случае. Эти люди должны сесть, кто посадил вас. Не бросайте.
Вопрос Антона Коновалова, да. Вот на каком этапе ваша борьба сейчас?
Наша борьба сейчас уперлась буквально в действия следователя, который не выполняет судебные акты. Кроме того, мы здесь не обсуждали, мы говорили, конечно, о самых важных проблемах. Это уголовное преследование предпринимателя, есть еще арбитражный суд. Это очень большой пласт, где тоже, соответственно, есть неправосудные решения по отъему собственности, по отъему бизнеса, как бы. Вот. И у нас как раз сейчас вот процесс уткнулись в арбитражные процессы и требуем закрытия уголовного дела, следователь отказывается. Я хотел бы в конце вот что сказать касательно амнистии. Я ходил к отцу в СИЗО, женский плач стоит, одни женщины вокруг стоят. Вот там, за решеткой, сидят мужики в работоспособном возрасте, которые могут приносить благо нашему государству. Они сидят там, а женщины находятся здесь и таскают им передачи туда. Мало того, что должны семью содержать и хозяйство, еще таскать передачи. И по поводу вот замечания Ольги хотел бы сказать, да, все так она писала, как и есть. Человек выходит с долгами, с потерянным здоровьем, и в 98% без семьи, так вот о семье хотел сказать. Вот те 2% – это настоящие борцы, это вот те люди, которые как раз и добиваются. Мы своей семьей, сплоченностью смогли этого достичь. Ольга – борец за своего мужа. И вот счастливы те предприниматели, те осужденные или отбывающие, подследствие находящиеся в СИЗО или отбывающие наказание, у кого семьи за них просто вгрызаются зубами. Это очень важно.
Не смейте бросать. Не смейте бросать людей, которых сажают в тюрьму. Не смейте.
Вот тогда, раз об этом заговорили, на каком этапе сейчас дело вашего мужа? Вопрос Ольги Романовой.
20 сентября в 9:30 в Верховном суде у нас, собственно, первое и последнее заседание, на котором все это решается. Я сегодня сходила в Верховный суд и получила постановление, собственно, о надзоре, жесткое постановление. Первое постановление судьи Петраченкова, главы коллегии по уголовным делам Верховного суда, очень большого человека, было крайне жесткое. Сегодня вот Антон читал, я ему показал, пока мы шли. Вот это еще жестче. Но я не знаю, после таких постановлений вообще что можно сделать человеком, кроме как торжественного вынуть и поцеловать. Ну, я не понимаю. Вот что еще можно сделать? Хотя, конечно, как мы не раз наблюдали, наше правосудие непредсказуемо. Тут уж, знаете, я бы опасалась бы делать ставки.
Но Мосгорсуд оставляет еще за собой мнение собственное, да? Независимость от мнения Верховного
суда. Независимость от мнения Верховного суда, так что, возможно, какой-нибудь там Гупахинский суд, например, там не согласится с мнением там президиума Верховного суда и скажет, да, пошли вы все. Не знаю.
Вопрос Кириллу Лукьянову. Есть ли у вас надежда в рамках завершающей сессии этого состава Думы добиться вот закона об амнистии?
Да, есть, конечно. Есть, потому что я считаю, что если президент эту амнистию поддержал, то, может быть, и Дума прислушается к нам. Вся Дума прислушается.
То есть не только оппозиция?
Да.
Ну что ж, слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Испания. Борьба с террором продолжается. 110 лет со дня покушения на президента США Уильяма МакКинли. Этническая карта России. Армяне. Что даст России лесная политика. А мы в нашей программе обсуждали судебный произвол в отношении предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса. Как известно, сегодня близкие родственники погибшего в тюремной больнице юриста Сергея Магнитского, Наталья Жарикова, его вдова, его мать Наталья Магнитская, отказались от дачи показаний по этому делу. Свой отказ прийти по повестке к следователю они мотивировали тем, что у них нет уверенности в том, что дело рассматривается беспристрастно. Полицейские, виновные в смерти юриста, будут наказаны, так заявлял Рашид Нургалиев. Однако он отметил, что наказание они понесут жестокое, только в том случае, если будет доказана их вина. В нашей программе участвовали депутат Государственной Думы Кира Лукьянова, депутат от фракции «Справедливая Россия», журналист Ольга Романова и Антон Коновалов, защитник предпринимателей Краснодара. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Королеве Дании жалуются на Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и даче Ткачева.
В блогах Свободы.
Ученый Валентин Данилов. Красноярск в эпоху капитализма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.